«Вы спрашиваете меня?» Картер тяжело опустился на стул.
«Прикажите подать сюда наверх кофе. Ладно, Дон. Если бы я знал, что могу уже уйти, я заказал бы двойное виски с содовой, а потом еще два. Нас просто сглазили».
Рейд дал знак принести кофе.
«Может быть, саботаж?» — предположил он.
«Саботаж?»
«Да, и не прикидывайтесь невинным младенцем, генерал. Вы предвидели такую возможность с самого начала, иначе зачем было посылать Гранта?»
«После того, что случилось с Бенишем по пути сюда...»
«Я знаю, и я, в частности, не доверяю ни Дьюэлу, ни девушке».
«Они в полном порядке», — сказал Картер.
Он скорчил гримасу.
«Они должны быть в полном порядке. Каждый, кто работает здесь, должен быть в полном порядке. Нет способов сделать безопасность еще более безопасной».
«Совершенно верно. Никакие меры безопасности не дают абсолютной уверенности».
«Все эти люди работают здесь».
«Но не Грант», — напомнил Рейд.
«А?»
«Грант не работает здесь. Он чужак». На лице Картера появилась судорожная улыбка.
«Но он правительственный агент».
«Я знаю», — сказал Рейд. «А агент может вести двойную игру. Вы посадили Гранта в Протерус, и началась цепь неудач или того, что выглядит как неудача». Подали кофе.
«Это смешно»,
— сказал Картер.
«Я знаю этого человека. Для меня он не чужак».
«Когда вы в последний раз видели его? Что вы знаете о его внутреннем мире?»
«Забудьте об этом. Это невозможно».
Но, размешивая сливки в своей чашке с кофе, Картер проявлял некоторые признаки беспокойства. «Все в порядке», — сказал Рейд. «Просто мысли вслух».
«Они все еще в Плевре?»
— спросил Картер. «Да». Картер посмотрел на отметчик времени, который показывал 32, и расстроенно покачал головой. Перед Грантом лежала разобранная на части радиостанция. Кора рассматривала транзисторы один за другим, вертела их, сравнивала чуть ли не пронизывающим взглядом. «Вот этот», — сказала она неуверенно. «Я думаю, будет работать, но этот провод слишком толстый». Дьювал положил сомнительный провод на освещенное опаловое стекло, а рядом поврежденный кусочек настоящего провода, и стал сравнивать их с угрюмым видом. «Ничего более подходящего нет», — сказал Грант. «Вам нужно будет заставить его работать». «Легко сказать», — ответила Кора. «Вы можете давать подобные распоряжения мне, но не проводу. Как бы сурово вы ни кричали на него, он все равно не будет работать».
«Хорошо».
Грант пытался придумать что-нибудь, но ничего не находил.
«Подождите немного», — сказал Дьювал. «Если повезет, я, может быть, сумею соскрести его до нужной толщины.
Мисс Петерсон, дайте мне скальпель номер 11». Он вставил провод из бывшей установки Гранта, теперь в буквальном смысле беспроволочной, в два небольших зажима и подвесил перед ними увеличительное стекло. Крепко зажав в руке поданный Корой скальпель, он начал медленно скоблить. Не понимая глаз, он сказал: «Будьте добры, сядьте на свое место, Грант. Вы не можете мне помочь, сопя над моим плечом». Грант слегка вздрогнул, но, поймав умоляющий взгляд Коры, ничего не сказал и направился к своему креслу. Митчелл, сидевший на своем месте, насмешливо приветствовал его. «Хирург, за работой!» — сказал он. В руке у него скальпель, и тут же в полной мере проявляется его характер. Не тратьте напрасно время на то, чтобы сердиться на него.
«Я не сержусь на него», — ответил Грант.
«Конечно, сердитесь, если только вы не собираетесь сообщить мне, что отказываетесь от принадлежности к человеческой расе».
Дьювол обладает даром, божественным даром, как бы он, несомненно, сказал, причинять людям боль одним словом, взглядом, жестом. И, кроме того, есть еще молодая леди.
Грант повернулся к Митчелзу с видимым раздражением.
«Что там еще по поводу молодой леди?»
«Ну, успокойтесь, Грант. Или вам прочитать лекцию о мальчиках и девочках?»
Грант нахмурился и отвернулся от него.
«Вы попали с ней в затруднительное положение, не правда ли?» — сказал Митчелз мягко, почти печально.
«Какое затруднительное положение?»
«Она красивая девушка, очень хорошенькая, а вы, вдобавок, человек с профессиональной подозрительностью».
«Ну?»
«Ну, что случилось с Лазером? Это была случайность?»
«Могла быть».
«Да, могла быть». Голос Митчелза понизился почти до шепота. «Но была ли?»
Бросив быстрый взгляд через плечо, Грант ответил тоже шепотом.
«Вы обвиняете мисс Петерсон в саботаже?»
«Я? Конечно, нет. У меня для этого нет оснований. Но я полагаю, что вы мысленно обвиняете ее. И вам это не нравится. Отсюда и затруднительное положение».